Господи, мы перед Твоим лицом, Боже, и благодарим Тебя за радость, которую Ты даешь в наши сердца и за познание истины через Слово Твое. Пожалуйста, благослови этот час, чтобы мы могли трудиться и этим уже преклоняться перед Тобой и прославлять Тебя, чтобы мы могли изучать Твои Писания и возрастать, Господь, в Тебе и думать о себе, о своей жизни, о своих решениях. Благослови нас, Господь. Аминь. Мы с вами сделали вступление в тему, вникли в нее, увидели, что Библия излагает учение об этой сфере, о спутнике жизни, о поиске его, через такие колонны, которые, на которых уже сам мост пролегает. И мы с вами исследовали первую колонну. И мы начали богоцентрично. И сейчас мы еще так же и продолжим, хотя мы все будем богоцентрично делать. И мы увидели о том, что Бог призывает искать прежде всего Его, Его царство, Его владычество, а не себя и того, что хочется, или там спутника жизни и тому подобное. И тогда мы сможем правильно искать и правильно строить свою семейную жизнь. Колонна номер два. Первая была «Ищи Божьего царства». Вторая колонна «Доверь Богу свою нужду в спутнике жизни». Для того, чтобы быть способным по-библейски идти по этой дороге, нужно, первое, находить удовлетворенность в Боге, и второе, это как, в принципе, часть первого, но я специально это выделил в отдельно, чтобы мы ясно могли на этом сосредоточиться, это нужно доверить Богу свою нужду в спутнике жизни. Мы должны идти по этому пути, не в ажиотаже или в таком шоке, что уже всех разобрали, мало осталось, нужно хватать, что попадется, и тянуть, и все будет нормально. Нужно доверить Богу и иметь такую глубокую библейское такое спокойствие в этом доверии Богу. Опять же, это не такое доверие, как некоторые люди так верят некоторые, что нужно Богу доверять. И поэтому я закроюсь в кладовке у себя дома, мне иногда будут под дверь там подсовывать еду, пока жених не упадет на балкон. Я просто помолюсь, даже один раз только чуть-чуть помолюсь. Много молиться – это тоже как-то нехорошо. Это чуть-чуть как бы. Или там братья некоторые вообще об этом не молятся, ну, потому что они очень крутые. Это не об этом идет речь. Не о том, что там кто-то должен на балкон упасть, и тогда это от Бога. Доверить Богу и быть активным в этой сфере по-библейски. И мы поговорим, как это делать. Но мы сейчас говорим, с каким сердцем это делать. То есть идти по этому пути нужно вот с таким сердцем, которое доверяет Богу эту сферу жизни и успокаивается автоматически в Боге в этой сфере жизни. Первая такая истина, которая помогает нам довериться Богу. Бог больше тебя понимает, насколько ты нуждаешься во второй половине. И Он имеет совершенный план заботы об этой нужде. Вы заметили здесь слово «нужда» со звездочкой, я немножко должен объяснить. Ниже там написано «нужда» – это не то, чего нам не достает, точнее, это то, чего нам не достает, но не то, что мы можем требовать или без чего мы не можем быть счастливы. Некоторые люди думают, что есть такие законные, оправданные нужды, без которых человек просто не может нормально функционировать и жить. И вот нужда в спутнике жизни – это такая, пока нету ее, то как бы я и не могу быть нормальным. И я поэтому должен требовать, ожидать и тому подобное. Библия нигде не описывает такую нужду. Вся нужда восполняется Богом, когда мы в Боге, когда мы ищем Бога. То есть, когда я здесь говорю «нужда», то я имею в виду не такое, не требовательное отношение. И второй момент. Вы должны заметить, что вторая половина здесь в кавычках. Будет одна из колонн, есть ли в мире просто моя вторая половина. Вот я вот такой, вторая половина такая, если мы так раз вместе, то мир и злагода. А если я такой, а она там вот такая какая-нибудь там как-то, ну, или наоборот, да, то как-то не состыковка. Поэтому нужно вторую половину. Раз не клеится, ошибся, нужно второй раз попробовать. И так далее. Смотрите, Бог раньше вас, Бог раньше каждого из нас знал об этой нужде. Бог давно решил, как Он позаботится о тебе. Бог давно начал исполнять свой совершенный план своей заботы о тебе. Бог его исполняет и сейчас. Ты не случайно на этой конференции, в частности. Ты не один, ты не оставлен. Бог совершит свой план своей такой совершенной заботой о тебе самым лучшим образом и в самое лучшее для тебя время. То есть, если так можно еще выразиться, ты не своя проблема, ты проблема Бога. Ну, проблема, может, нехорошее слово. Эта задача, это не просто что-то, вот что, о чем мы переживаем, ну, Богу там дела нету, ну, ладно, я там немножко тебе дам, чтобы ты уж сильно не плакал. Это совсем не так, у Бога совсем не такое отношение. Смотрите, Бытие 2.18. Когда еще не было грехопадения, когда мир был совершенен, Бог сотворил Адама, Он сотворил удивительный мир, а потом Он посмотрел на Адама, Он еще не закончил свое творение, Он посмотрел на Адама и сказал, Господь Бог, нехорошо быть человеку одному. Чего-то не достает, то есть это не очень хорошо. И поэтому Он говорит, сотворим ему помощника, соответственного ему. Я еще раз хочу подчеркнуть, что сегодня мир изменился, это не совсем так, как раньше, и мы во грехе, грех есть в нас, и поэтому это не совсем так работает, как тогда работало. И еще один важный момент. До этого момента Адам находил полную удовлетворенность Бога. Когда здесь говорится «нехорошо», не имеется в виду, что без второй половины или без спутника в жизни, то человека вообще вся жизнь ладится, не будет у него серьезные проблемы. Есть ясное призвание в Библии быть холостым ради славы Божьей. Это не значит, что эти люди какие-то обделенные, их нужно как-то жалеть или так далее. Это совсем не так. Это высокое благословенное призвание. Мы еще этого коснемся позже. Но здесь Бог подходит к Адаму и говорит, что я хочу, чтобы вот у Адама был еще один человек. Ему нехорошо быть одному. Бог, смотря на нас, Он раньше нас это сказал. Он сотворил так, Он имел замысел. Поэтому мы не можем думать, что мы одни на поле боя. И нам нужно самим это отвоевать. Мы можем доверять Богу. Потому что Бог первый это говорит. Смотрите, Филиппийцам 4:6-7 учит нас. Не заботьтесь ни о чем. Ни о чем. То есть не находитесь в состоянии такой тряски внутренней, переживания. Вообще ни о чем. Даже о самых таких нуждах, без которых мы выжить не можем физически. Но всегда в молитве и прошении. То есть обращайтесь к Богу, молитесь, просите, что вам нужно. Нужно молиться о этой сфере. Это нормально. Это то, к чему Писание призывает. И как молиться? С благодарением. То есть мы не должны говорить, Бог, я такая несчастная, дай мне уже с конце концов вот того брата, которого я наметил. С благодарением открывайте свои желания перед Богом. И что произойдет? Мир Божий, который превыше всякого ума, то есть необъяснимый мир, сверхъестественный мир, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. То есть смотрите, здесь есть определенная цепочка. Первое говорится, мы не должны быть в позиции волнения такого постоянного. Как это достигается? Говорится, что мы всегда должны быть в молитве, мы всегда должны молиться Богу, просить Его и делать это с благодарением за то, что мы уже имеем. Приходить к довольству в то, что мы уже имеем. Учиться быть довольными в той ситуации, в которой мы находимся уже. Смотрите, после этого написано. С благодарением открывайте свои желания перед Богом. Ты доволен, но ты просишь, Господь, я хотел бы вот этого. Пожалуйста, благослови меня, если это воля Твоя, если это мне не повредит, веди меня туда. И написано, смотрите, мир Божий будет приходить в наши сердца. От этой тряски будет приходить довольство. Мы открываем свои желания Богу, мы благодарим Его за то, что есть. И мир будет сверхъестественный в нашем сердце, который будет направлять наше сердце, который будет защищать наше сердце, хранить его, и он будет соблюдать наши сердца и помышления во Христе Иисусе. Когда мы начинаем о чем-то переживать, это вырывает наши сердца от того, чтобы быть перед Христом, от того, чтобы быть во Христе, от того, чтобы утешаться им, жить им, быть в Его Царстве. Когда мы думаем, ну, как-то Бог Владыка, нужно подчиниться, но Он не побеспокоится. Или Он не сможет. У людей же свобода выбора, как Бог мне обеспечит. Бог все контролирует, кроме людей. Людей, как Он же ничего не может с этим сделать. Поэтому Он все контролирует на 50%, на 50% все остальные люди. Поэтому я доверяю Богу на 50%, на 50% я трушусь и решаю ситуацию. Это неправда. Бог над всем миром. Непонятно, как Его воля соединяется с волей человека. Мы не становимся рабами. Но и Бог не становится менее слабым и менее контролирующим и заботливым. Я не могу это объяснить, и я думаю, что Библия это не объясняет. Это объяснимо в разуме Божьем, в нашем это вроде как противоречащая вещь. Или люди сами решают, или Бог сам решает. Но мы можем доверять Богу. И здесь цепочка. Если мы волнуемся, мы не во Христе, мы не в спокойствии. И мы тогда любые решения будем принимать очень трудно. Мы будем молиться о спутнике жизни неправильно. Мы не будем Богу доверять. Нам будет очень тяжело. Поэтому здесь описывается целая цепочка, как это должно быть. И еще один отрывок. 1 Петра 5:6-7. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью. Еще один очень важный момент, без чего мы не можем успокоиться. Да вознесет вас в свое время. В то время, которое Бог замыслил, Он решит эту проблему. Он решит эту задачу, если это для нас лучше. Я смиряюсь под твою крепкую руку, Боже. Крепкую руку, которая над всем этим миром. Я доверяю тебе. Эта рука не просто жесткая или жестокая. Эта рука крепкая, контролирующая, но эта рука милостивая по отношению ко мне. Я могу тебе довериться. Я знаю, что я в руках твоих. Лучше мне дождаться в свое время, в твое, точнее, время получить то, что ты мне дашь, чем сейчас натворить делов и самому быстренько-быстренько осчастливливать себя. Это будет плохой путь. Дальше написано, все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Бог реально о нас заботится. Каждую минуту. Он не бездействует. Бог активен в том, чтобы утешить нас, исцелить нас, позаботиться о нас, устроить наши пути. Он действует в сердце другого человека, с которым нас сегодня, ну не сегодня, а может быть через там какое-то время, Он нас ведет друг к другу по нашим молитвам. То есть Бог действует. Не только мы предпринимаем все. Поэтому нам нужно успокоиться в Нем. Нам нужно доверить Ему эту сферу. Смотрите, еще одна истина. Почему мы можем доверить Богу? Бог больше тебя хочет дать истинное счастье твоему сердцу. Мы думаем, что самый главный инициатор или самый главный такой деятель, который занимается нашим счастьем, это мы. Вот другие люди даже о нас так не позаботятся. Иногда да, но не всегда. Нам кажется, что мы лучше всех знаем, что для нас счастье, и больше всех можем об этом и лучше всех позаботиться. Но это неправда. Мы очень ограниченные, мы мало знаем будущее, мы мало себя даже знаем. Когда человеку 18 лет или когда ему 28 лет, это два разных иногда человека. То человек очень сильно, он не знает, как и что, как он формируется. И даже после 28 еще перемены идут. То есть Бог все знает. Он знает не только, мы себя плохо знаем, как мы можем знать другого человека. Мы не знаем будущего, но Бог все это совершенно знает. Он единственный может по-настоящему позаботиться о нашем счастье. Если Он не заботится, у нас просто нет шансов никаких. Просто наша жизнь закончилась, все без толку. Мы ограничены, мы ничего не понимаем, мы не управляем этим миром. Мы просто должны сидеть в кладовке и труситься. Пусть лучше никто не прилетает, никто мне не нужен, просто вот здесь в спокойствии дожить свою жизнь. Потому что мир ужасен, мир небезопасен, людей невозможно контролировать, мы себя контролировать не всегда можем. Если ты не доверяешь Богу, ты не можешь быть в состоянии. Бог больше тебя хочет дать истинное счастье твоему сердцу. Поэтому можем успокоиться в Нем. В Слове Своем Бог много и особенно учит нас о путях счастья. Очень много. Иисус огромную свою знаменитую Нагорную проповедь с этого начал. С блаженства. Он объяснял, кто счастлив. Он объяснял эти немирские Божьи пути, истинные пути счастья. Смотрите, Псалом 83, с 11 по 13 стих. «Ибо один день во дворах твоих лучше тысячи». Я настолько счастлив там. Лучше, чем тысячи где-то там вдалеке от тебя. «Желаю лучше быть у порога в Доме Божием». Это не очень почетное положение у порога. «Нежели жить в шатрах нечестия». Я лучше ближе к Богу у порога твоего, чем в шатрах нечестия там царем сидеть. «Ибо Господь Бог есть солнце, без которого на земле все погибает, все замерзают, все умрут. И Он еще щит. Господь дает благодать, незаслуженное благорасположение, не по справедливости, а по милости Своей Он дает доброту к нам. И Он же дает славу. Ходящих в непорочности, то есть непорочные люди – это те, которые живут богоцентрично. Это те люди, которые у них Бог – владыка. Это не те люди, которые не делают страшных грехов. Непорочность начинается в сердце, это очень важно понять. Иногда мы так думаем, вот какой-то неверующий человек не пьет, не курит, матом не ругается, очень интеллигентный, хорошо рассуждает, неплохая семья. Вот, слушай, ну как-то вот, еще бы вот он покаялся, вот классно было бы. Но он христианин практически по жизни, а покаялся бы в церкви, ну просто радость. Это ересь, это неправда. Он Бог там над собой, он ненавидит Бога. Так Библия пишет. И поэтому праведность наша должна превзойти праведность фарисеев, написано. Если она не превзойдет, не увидите Царство Божьего. Наша праведность – это не просто перестать матом ругаться, бросить курить, наркотики, пить, и там какие-то грубости делать, там биться, там, или там что девушки другое что-то делают. И все так, одеть приличный костюмчик и ходить на собрание. Нет, это не та праведность, это легко достичь. Праведность, о которой говорится, это праведность в сердце, которое преклонено перед Богом. Вот это есть непорочность. Поэтому это в самом начале я и говорил. Людям, которые в таком состоянии, Бог дает очень много. Друзья, я еще раз это хочу повторить. Пожалуйста, не обманывайтесь. Библия нигде не учит о праведности внешней. Вот я сейчас смотрю на вас, и я не знаю, праведные вы или нет. И я это не могу оценить, даже если вы все по-христиански выглядите, и вы стоите и стройно поете Богу. Это невозможно оценить. Но только когда мы имеем близкие отношения, мы можем увидеть проявление сердца человека. Поэтому нам не нужно приводить людей в церковь и просто их переодевать в костюм «христианин». Это совсем не так. Христианство – это в сердце начинается. Это преклонение перед Богом там, в глубине. Можно внешне все делать правильно, внутри быть последним идолопоклонником. Внутри быть абсолютно непреклоненным перед Богом. При этом все внешние правила церковные мы будем делать. Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу. Ходящих в непорочности Он не лишает благ, даже не нужд, а благ. Господи сил, блажен человек, уповающий на Тебя. Вот он, счастливый человек, который ходит перед Тобой, преклоняется перед Тобой, подчиняет свое сердце и всю жизнь Тебе. Ты таких не лишаешь благ. И это, в принципе, от обратного. Ты наполняешь их жизнь благами. Ты их благословляешь. Так я могу довериться Богу, я могу успокоиться. Потому что Божья цель – это не просто «ну ладно, вымолил, еще вот еще это я тебе дам, хорошо». Нет, Бог любит миловать, написано. Бог не мерою дает. Бог, написано, щедрый Бог. Бог хочет наполнить нашу жизнь благословением, добротой, нежностью, благодатью. И Он это будет делать. Он будет давать все, что только наше сердце может пережить. Если наше сердце привыкать будет начинать к каким-то благословениям и отвыкать от Бога, Бог не даст нам это благословение. Он не даст нам это благо, потому что это уже не благо для нас. По нашему понятию, мне этого не хватает, мне это благо, Бог мне лишает. Нет, мое благо – это восхищаться Богом. Лучше быть у порога дворов Его, чем быть в шатрах нечести. Поэтому он такой, у него такое сердце такое, оно наполнено этим. Как будто бы он стоит, это неправильная иллюстрация, как будто бы он стоит за дверью, и там буквально все ломится, он буквально ждет, человек еще немного смирился, он открывает шире эти ворота, еще больше благословения туда. Конечно, мы можем Богу доверять. Конечно, мы можем успокаиваться в нем. Конечно, это глупейшая вещь, когда христиане трусятся. Конечно, это абсолютно языческий способ жизни, когда они урывают для себя что-то, когда они начинают ходить небожьими путями для того, чтобы сами себя осчастливить. Потому что если не я, то кто же? Когда они остаются недовольными с тем, что они имеют. Когда они думают, что счастье – это вот эти все мирские стандарты. Нормальные, ну, я не имею в виду такие явные грехи, а просто даже семья или там еще что-нибудь такое нормальное. Это неправильно. Как будто бы наш Бог такой маленький, ненадежный, нещедрый, и Он просто, ну, максимум может меня спасти от ада. А все остальное нужно уже самому заработать. От Него не дождешься. Это же не так совсем. Смотрите, Филиппийцам 4:19. Павел говорит: «Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу, любую, немножечко». Чуть-чуть меньше, чем вам надо. Нет, по богатству своему в славе Христом Иисусом. Смотрите, у вас есть какая-то нужда, и он говорит: «Бог как будет ее восполнять?» Он ее будет восполнять не просто немножко, по своему богатству. По какому богатству? Которое он не имел на земле, Иисус, но в славе своей. То есть это богатство, которое невероятное. Бог будет восполнять наши нужды по какому размеру? По богатству своему. Бог такой, поэтому мы можем ему доверять. Он заботится о нас, он заботится о наших душах, он заботится о том, чего мы хотим, бывает, мечтаем найти в браке. Он дает нам этот брак, если он нам становится на правильное место, и наше сердце не соблазняется, не уходит от этого. Или если у него... Бывает, замысла нет такого, и мы призваны быть холостыми, чтобы прославить Его. Псалом 33:9-11. «Вкусите, попробуйте, и вы увидите, как благ Господь. Блажен, счастлив человек, который уповает на Него, который доверяется Ему. Бойтесь Господа, подчиняйтесь Ему, видите Его как великого владыку, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его». Как-то нет. В мире наоборот, кто урвет, тот и имеет. Кто понаглее, тот и получил. Кто где-то там обойдет каким-то таким неверным путем, тот и побогаче, тот и посчастливее кажется. Нет, это не так все. Можно урвать все, что хочешь, и потерять свою жизнь, потерять свою душу, потерять счастье своей семейной жизни или своих детей. Написано, бойтесь Господа, святые Его, нет скудости у боящихся Его. Вот библейский принцип. Вот у кого будет богатство истинное, у тех, которые преклоняются перед Богом. Дальше написано, скимны – это молодые львы. Они бедствуют, мы это видим. Сильнейшие цари зверей, да, со своими мощными родителями. Они даже бедствуют. Они даже терпят голод. Это такой, ну, для нас это образ такой немножко непонятный, да? То есть мы и львов-то не видим и не понимаем. Но это именно образ, что это как бы нонсенс. Но даже они терпят голод. А ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Как это не терпят нужды? Подожди, ну вот я вчера сидел, я реально переживал, мне было трудно. А, ну да, по Библии. Не терпят нужды ни в ком благе, да, правильно махнули, пошли. Нет, подожди, реально, это реально не терпят? Да, не терпят нужды ни в каком благе, в котором нуждается наше сердце, для того, чтобы жить истинно верной жизнью перед Богом. Для того, чтобы истинные блага иметь, для нашего сердца. Это не просто как религиозные какие-то правила. Это именно то, в чем нуждается. Бог дает всякому, кто боится Бога, преклоняется перед Ним. И если у меня чего-то здесь нет еще, значит, Божий промысел такой для моей жизни. Я доволен, и я славлю Бога. Спасибо, что у меня этого нет. Велик Господь, у меня нет этого, слава Богу. Потому что ты устрояешь мою жизнь, все хорошо, я тебе доверяю, я успокаиваюсь в тебе. Давайте применение посмотрим принципа. Вот там вот до применения вы видите такой кусочек, я вставил его из другого материала, и вы увидите там разные термины, которые, я думаю, неправильно использовать, ну типа там «свой парень», «встречаемся», но там есть интересные мысли. Это выдержка из христианского материала. К сожалению, существуют христианские книги, христианские материалы, которые через мирскую призму вытягивают из Библии какие-то принципы, оставляя сам мирской подход к этой сфере. Какие-то библейские отрывки, и тогда оно запутывается. Это получается наполовину мирское, наполовину библейское что-то. Ну, такой небольшой здесь пример. Применение. Как же применять этот принцип? Первое. Держите сферу личной жизни на открытой ладони, а не в зажатом кулаке. Мы молимся Богу. Господь, вот мое желание, дай мне спутника в жизни. И Бог, например, кого-то нам посылает, или мы кого-нибудь быстро находим. И потом мы продолжаем молиться не таким вот образом, с открытой ладонью, а мы зажимаем ее. Говорим, Бог, ну если ты, конечно, не хочешь, ты можешь забрать, Бог тянет, а мы такие сопротивляемся и так далее. Как когда-то такой пример был, один человек едет в селе и молится, Бог, вот там есть Галя, а там Наталья, яку ты мне даешь? Иди, ну вот куда кобыла повернет, вот то, значит, он на телеге едет, вот тут ты мне и даешь. Помолился так, смотрит, кобыла не в ту сторону начинает. Он говорит, ну, воля пусть будет твоя, Галя моя. Раз, чуть-чуть смыкнул и поехал в свою сторону. То есть мы, доверяя Богу, мы должны доверить действительно Ему. Мы можем молиться Богу и говорить, Господь, если ты хочешь дать мне этого человека, спасибо. Если нет, то нет. Я не требую, я не прилипаю к нему, я не контролирую. Доверить, отдать Богу контроль над своей личной жизнью, а не напряженно пытаться все контролировать самому. Это первое применение. Второе. Нужно иметь глубокое доверие Богу путем смирения с наихудшим для себя вариантом. Для того, чтобы проверить, действительно ли я доверяю Богу, постарайтесь представить, вот что в этой сфере было бы для меня хуже всего. И скажите Богу, Господь, даже если это произойдет, я доверяю Тебе, да будет Твоя воля. Очень многие люди говорят, что доверяют Богу, но если задать им вопрос, самый наихудший вариант, они даже боятся думать об этом. Ну что ты такое говоришь? Да не может такого вообще быть. Ты такое прямо уже... Я как-то консультировал одну пару перед браком, у нас была тема конфликта. Я говорил, в христианских браках есть конфликты. Да ну не может такого быть. Что ты такое говоришь? Какие конфликты? Я вам привожу примеры. Да нет, у нас такого не будет. Это я типа такое делать буду? Не будет. Люди просто не понимают еще свои... Потом они узнали друг друга. Слава Богу, они не развелись. Было трудно им. Довольно трудно, потому что они просто не хотели задуматься о реалиях, которые происходят, чтобы быть готовыми смириться, чтобы следовать за Господом. Поэтому, чтобы иметь глубокое доверие Богу, нужно смириться с наихудшим для себя вариантом. Это истинная проверка доверия Богу. Молиться и говорить Богу нужно о готовности к худшему варианту ради Его славы. Значит, ради своего истинного блага. Господь, если так хочешь, мне она больше всех нравится, мне кажется, лучшей жены мне не будет на свете, но если ты хочешь, хорошо, пусть она не будет моей. И заплакал. Чуть-чуть поплакал, потом сказал Богу: Господь, я все равно удовлетворен в Тебе, я буду учиться наслаждаться Тобой. Я хочу учиться доверять Тебе. В этом великая слава Божья. Третье. Не доверять себе как последней инстанции или эксперту в вопросе собственной жизни или собственного счастья. Скромно смотреть на себя, даже в минуты большой уверенности в своей правоте. Некоторые люди приходят к пастору и потом говорят: ну вот, я хочу посоветоваться, как вы думаете относительно вот меня, этой сестры. И пастор не может вырвать, там уже, как вы думаете, а там уже все решено. Как вы думаете, мы, может быть, нет, но вы же понимаете, да, как правильный ответ, вы уже знаете. Кстати, гости уже едут на свадьбу, что вы нам скажете? И приходят, создают уже атмосферу, в которой тяжело человека наставить. Ты видишь, человек уже не готов. Он не хочет, и приходится с ним бороться, и это иногда очень тяжело и пастору, и человеку, о котором он заботится. То есть не нужно приходить и становиться, это 100%, вот есть три причины, я точно знаю, нам одна из колонн, которую мы будем рассматривать, нужно советоваться. Когда мы в кого-то влюбляемся, у нас розовые очки, хотя мы, конечно, думаем, что не розовые, все равно там есть много розового или какого-то там зеленого. То есть мы заблуждаться можем, поэтому нам нужно мнение со стороны. Нужно мнение моих родителей, нужно мнение пастора, мнение близких людей, которые знают меня и этого человека. Я должен посоветоваться. Я не должен быть самоуверенным. Мы посмотрим отрывки из Библии. Если я доверяю Богу, это приведет меня в состояние того, что я буду в состоянии выслушать советы, которые мне не нравятся. Я не пойду к тому человеку, который точно мне скажет то, что я хочу услышать. Я хочу волю Божью узнать. И поэтому я буду открыт к тому, чтобы понимать, что я не истина в последней инстанции, что для меня лучше. Но что он мне скажет, он же ее не знает. Ну, он придет, пастор может задать такие вопросы, не зная ее, по которым что-то можно узнать достаточно, чтобы сделать какое-то предварительное осуждение. Четвертое. Если мы доверяем Богу, мы будем успокаиваться через доверие Богу в своей ситуации. Не через свою проактивность, а через доверие Богу. То есть не через то, что мы много делаем, уже много получается, а мы находим спокойствие. Мы находим спокойствие просто в Боге. Пятое. Мы будем благодарить Бога за то, что происходит, что бы ни происходило. Мы будем благодарить Бога. К сожалению, некоторые люди не могут поблагодарить Бога, потому что они планировали, что они там женятся, выйдут замуж лет 5 назад или 15 лет назад. До сих пор этого нет, и человека язык не может повернуться поблагодарить за это. За что благодарить? И все вокруг, да, нелегкая судьбинушка. Бог ведет, Бог наполняет, Бог благословляет. Доверься Ему и благодари Его, если ты Ему доверяешь. Прославлять Бога за Его совершенный путь, который Он умеет для вас и по которому ведет вас. Не просто благодарить, но прославлять Бога. Господь, благодарю Тебя, что мне нелегко быть одному, и у меня до сих пор нет второй половины. Благодарю Тебя, у Тебя есть замысел, я его не понимаю вообще. Но я знаю, Он лучше для меня. Я Тебя славлю, я Тебе доверяюсь, Господь. Укрепи мое доверие. Укрепи мое неверие, чтобы я верил Тебе, я шел за Тобой. И чтобы я был не зациклен на то, чтобы решить свою проблему, а был посвящен Тебе. Колонна номер 3. Она тоже ярко богоцентричная. Первое, мы говорили, ищи прежде Бога. Второе, мы говорили, доверь Богу свою жизнь. Третье, хочется как-то отдельно выделить вопрос подчинения. Подчини Богу всю свою жизнь, как Господу, который желает тебе счастья, и он один знает истинный путь к нему. Это очень связано с тем, что я уже говорил, но я хотел отдельно это выделить, чтобы можно было ясно на этом сосредоточиться. Первое, мы задавались вопросом, чего мы больше ищем, чем мы больше озабочены. Второе, мы говорим, доверяю ли я эту сферу в жизни, или я только себе могу доверять, и поэтому волнуюсь. А третье, есть ли у меня ясное осознанное подчинение Богу всей своей жизни, и этой сферы, и многих других. Смотрите, Иоанна 14 глава с 21 по 24 стих. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня». Не просто кто приятные чувства испытывает, не просто кто с красивым лицом может песню спеть, но кто исполняет мои заповеди, тот любит меня. Тот истинно меня любит, тот истинно мне предан. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, Иисус говорит. И я возлюблю его. То есть он особенным образом проявит любовь к нам. И я явлюсь ему сам. То есть особенные близкие такие интимные отношения глубокие будут. Иуда, не Искариот, говорит ему: «Господи, а что это значит, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Смотрите, это очень интересно, это очень интересный пример. Бог говорит о любви к себе и говорит: как любить? Ты должен соблюдать мои заповеди. И как результат, тебя Отец возлюбит, я явлю тебя. А подожди, а что это значит, что ты тут себя явишь как-то нам, не всему миру? Иисус возвращает его внимание опять к тому, что он говорит главному. Иисус сказал ему в ответ на то, что он сказал. Не отвечает на его вопрос, а возвращает его опять к главному. Говорит: кто любит меня, Иуда, не Искариот, послушай, кто любит меня, тот соблюдет слово мое. Для того, чтобы соблюдать слово Божие, его нужно знать. И его нужно понимать. Для этого нужно трудиться. Нам дано слово для того, чтобы мы его знали и понимали. Если мы его не знаем, если мы его не понимаем, мы не можем его соблюдать, мы не можем любить Бога, так как Бог этого хочет. «И Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». То есть это очень глубокие такие дружеские или отцовско с детьми отношения, очень такие близкие. Глубочайшая теплота сердца наполняет, глубочайшая удовлетворенность. Это как апостол Иоанн лежал у груди Иисуса. То есть это такая удивительная близость. Мир может рушиться, а там спокойствие. Иисус говорит: всякий человек, который любит меня вот так вот, мы придем к нему и обитель у него сотворим. А не любящий меня не соблюдает слов моих. Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня Отца. Ищите спутника жизни, подчиняясь Божьему учению, а не учению греховного мира или своему разуму, или своих желаний. Только такой человек будет наполнен до конца, только такой человек испытает благодать, только такой человек истинный поклонник Божий. Как-то один человек в оркестре играл, реальная история, он играл на валторне, и у него было соло, и весь оркестр играет, он встает так и начинает там играть, и играет в два раза медленнее. Ему дирижер все время: ты медленно играешь, быстрее, быстрее, он там чуть ускорился, опять медленно, все. Вот там на очередном концерте он опять встает, хор замирает, то есть не хор, а оркестр замирает, он раз, и в два раза медленнее играет. Он говорит, ну что ты опять два раза медленнее? Ну что ему с собой поделать, если им не хочется? То есть подожди, тут оркестр, нотная грамота. Он так раз выпалил, а что ему хочется мне? Ну понятно, почему музыканту хочется подольше постоять, чтобы на него посмотрели и так далее. Нужно руководствоваться Божьим Словом, а не тем, что нам хочется. Нам бывает хочется странных вещей. Если Бог на первом месте для нас, то мы преклоняемся перед Ним. Наше преклонение перед величественнейшим Богом выражается в нашем доверии Ему. Также наше преклонение перед Богом выражается в соблюдении Его заповедей, Его слова. Без подчинения Слову Божьему вы не можете поклоняться Богу. Это невозможно, это не есть поклонение. Для соблюдения Его слова нам необходимо хорошо знать и глубоко понимать Его слово. А для этого нам необходимо серьезно относиться к Библии и к проповеди Библии. Божья цель номер один для нас состоит в том, чтобы мы позволяли Ему, Богу, контролировать эту часть жизни, вообще все сферы жизни. Он желает, чтобы мы отдали Ему все наши отношения, их практику, планы на будущий брак и что угодно. Контролирует ли Бог ваши отношения с человеком, с которым вы дружите? Дружите тоже в кавычки возьмите. Разные люди разные вещи подразумевают по слову «дружба». Поэтому это вообще довольно трудная тема. Есть ряд терминов, под которыми разные люди разное подразумевают. Один скажет «дружу», одно имеет в виду, другое совсем другое. Поэтому старайтесь... Ну, этот термин, он, в принципе, мы его не читаем сейчас из Библии. Поэтому, если Бог не контролирует ваше общение, что бы поменялось, если бы Он его контролировал? Нам очень легко позволить в кавычках свиданиям и мечтаниям о браке быть главными в нашей жизни. Когда такое мышление контролирует большинство наших мыслей и действий, чаще всего для Божьего руководства в нашей жизни практически не остается места. Совершенно невозможно иметь действительно успешные взаимоотношения с человеком, с которым вы в кавычках встречаетесь, если Иисус Христос не имеет полного контроля над вашими встречаниями. Встречание, не реагируйте на это. Я не думаю, что это... Я думаю, это мирской, много мирского там представления. Просто когда вы строите отношения, может быть, так нужно заметить. Если человек гонится за отношениями с парнем или девушкой больше, чем за отношениями с Богом, то неизбежно произойдет конфликт между его стремлениями. Поэтому очень важно, чтобы вы не позволяли себе попасть в заблуждение в этой области. В вашей христианской жизни брак или свидание, в кавычках, то есть построение отношений, поиск спутника жизни, не является самой главной целью. Ваша главная цель – это любить Бога всем сердцем своим. И только тогда, когда мы ищем Бога и Его путей, наши начинания в жизни приобретают правильные ориентиры. Только тогда, когда мы по Слову Божьему это строим, это будет успешно. Как это можно применить? Первое. Каково твое отношение к Слову Божьему? Считаешь ли ты его совершенным, безошибочным, богодухновенным, достаточным для всей твоей жизни? Если так, изучаешь ли ты его по каждой сфере жизни, чтобы знать мнение Библии на эту тему? Как много ты его читаешь, как много изучаешь? Стремишься ли ты познавать Божье Слово через слушание проповеди, или ты спишь в это время, дремлешь, храпишь? То есть какое твое отношение к Слову Божьему? Я не хотел бы сейчас устраивать статистический такой опрос, кто когда читал Библию, и сколько вы читали, и сколько времени. Иногда я боюсь такие вопросы задавать. В своей церкви смело задаю, и иногда не радуюсь ответам, иногда очень радуюсь. Второе. Серьезно ли ты относишься к Божьим заповедям и к нарушению их? Относишься ли ты к тому, что если Бог сказал, это очень-очень-очень серьезно? А все наши рассуждения рядом – это пустое, как бы они весомо нам не выглядели. Подчиняешься ли ты всем заповедям Божьим или только избранным тобою заповедям? Или только тем заповедям, за которые осудят в твоем окружении? А за которые не осудят, то в принципе можно их и не соблюдать. Или если все тут не соблюдают, а что я, самый что ли рыжий, буду, что я буду напрягаться? Как бы я же спасен, поэтому не обязательно. Хорошо, мы сделали вступление из трех таких колонн, и мы увидели богоцентризм и библиоцентризм. Мы посмотрели, что Бога нужно искать больше всего, Ему нужно доверяться, и нужно подчинить Ему всю свою жизнь, значит, подчинить Слову Его. Это такое хорошее вступление для того, чтобы вообще притронуться к сфере отношений. И сейчас то, на что мы посмотрим, это будет уже непосредственно более так, ну что ли, тематически, что ли, более плотно связано. Колонна номер 4. Смотрите, Бог создал брак, чтобы он был яркой картиной взаимоотношений между Богом и людьми. Бог создал брак, чтобы он был яркой картиной взаимоотношений между Богом и людьми. Почему нам нужно выяснить вообще, что такое брак? Потому что, смотрите, когда мы говорим, как найти спутника жизни, мы говорим о том, что у нас есть какая-то цель, и мы идем к ней. Как это сделать? То есть мы говорим, что мы хотим иметь библейский благословенный брак, то есть иметь спутника жизни, то есть брак. И то, какая у нас цель, определяет, какой у нас путь к этой цели. Это очень-очень важно понять. Если наша цель, ну так, что-то там, между прочим, какая разница, то и путь такой же должен быть к ней. Сильно напрягаться не нужно, сильно там щепетильно это не нужно делать. Ну там, если вы едете на рыбалку, и вы там взяли три там удочки, и такие, да, может еще четвертую возьму, вдруг там клев будет. Ну взяли, не взяли, дело небольшое. То есть, ну, это рыбалка, это там четвертая удочка, да, сестры? В принципе, не проблема, и без четвертой поехать. А если наша цель величественная, это другое дело. Смотрите, если мы ставим себе за цель жбурнуть камень в воду, ну так можно кинуть, так, вот так, как-то там, так как угодно, неважно, ну бросил себе и все. Но если наша цель запустить космический корабль в космос, то здесь мы кое-как это не можем сделать. Мельчайшее отклонение от каких-то научных там всех этих законов, этот корабль в эту же воду запустит. То есть совсем другое дело. Если это величественная цель, то и путь к ней не может быть какой-то грязный. Путь к ней не может быть непродуманный, путь к ней не может быть абы какой. Если цель величественная, то тогда и величественный путь благородный должен быть. Хорошо, библейский брак, какой он? Это величественное что-то или это мелочь жизни? Вы знаете правильный ответ, но мы исследуем, как Писание об этом говорит. Ефесянам 5 глава, откройте. 17 по 33 стихи мы прочитаем. Можно было бы больше читать, но просто у нас нет времени для этого. И этого будет достаточно, чтобы понять, как Бог видит брак. Ефесянам 5, 17 и ниже мы прочитаем. Это можно было бы даже еще чуть выше прочитать. Тут просто очень драгоценные, очень такие удивительные стихи. Но давайте с 15 прочитаем. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые». Здесь есть противопоставление. Идет призыв. Слово «итак» говорит, что это вывод. То есть что-то выше там написано. Исходя из этого, вот что. Исходя из этого, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые. То есть противопоставление. Некоторые люди поступают крайне неосторожно, бегут, сломя голову, хватают, что непонятно, что делают. Они неосторожно и неразумно. Они не рассуждают, они не анализируют, они поступают глупо, не мудро. То есть говорится, не нужно так поступать, но будьте мудрыми, осторожными, рассудительными, мудрыми. Смотрите дальше. В чем это проявляется? Дорожа временем, потому что дни лукавы. Опять и так говорится. Итак, не будьте нерассудительны. Смотрите, опять это подчеркивается. Здесь не мудрость, не рассудительность, не осторожность. Опять говорит, не будьте нерассудительны, но наоборот. Но познавайте, что есть воля Божия. Будьте посвящены тому, чтобы как быть нерассудительным, глупым и неосторожным. Нужно не познавать волю Божью. Нужно не вникать в Писание, не рассуждать над библейскими принципами и не подчинять им свою жизнь. И все, это там. Но чтобы там не быть, что нужно делать? Я просто там не хочу быть. Этого мало. Ну, я как бы... Нужно трудиться. Ну, я как бы трудиться не хочу, но не нужно говорить, что я прямо там обязательно. Ну, Библия это говорит. Ты либо здесь, ты либо здесь. Ты не можешь быть где-то посередине. То есть, если ты хочешь быть осторожным, рассудительным, мудрым, благословенным в конечном итоге, то тебе нужно рассуждать над волей Божьей, тебе ее нужно познавать. Вот почему мы говорили о Слове Божьем. Вот почему мы здесь с вами проводим не 25 сценок, 15 игр молодежных и 15 минут проповеди. Вот почему мы здесь час, 15 минут, час, 15 минут, час, 15 минут. И может быть кто-то из вас после конференции скажет, я первый раз столько долго сидел. Может быть кто-то так скажет, если не уйдет. Смотрите дальше. Мы вникаем, мы стараемся понять Божьи принципы. Дальше говорится опять противопоставление. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство». То есть что вино обычно делает? Почему распутство происходит? Почему грех в отношении с противоположным полом происходит? Потому что человек отключает свой разум. Он выпивает, выпивает, и ему хорошо становится. Он не переживает ни о чем, ни о каких последствиях, и он делает то, что хочет. У него отключается здравый смысл, у него отключается желание, ну, какие-то ценности, ориентиры и богоподчинения. И поэтому он как бы, опа, выпил, ему уже легко грешить. И поэтому из этого распутства опять это состояние. Но говорится, но исполняйтесь духом. Как исполняться духом, ниже написано. Я просто хочу показать вот это противопоставление. Здесь неразумие, здесь познание воли Божьей. Но исполняйтесь духом. Как? Первое. Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными. Это значит, когда мы поем, мы должны думать над тем, что мы поем. Мы должны пропевать их своим сердцем Богу. Мы должны подчиняться этим словам. Мы должны молиться об этом. Мы должны рассуждать и назидаться. То есть назидание – это строительство. То есть мы строим свое понимание истины и свою жизнь. Дальше говорится, что еще? Еще один принцип. То есть здесь первый принцип. Назидая самих себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными. Второе. Пая и воспевая в сердцах ваших Господу. Не просто на губах пение должно быть, оно должно проходить через сердце. Это второй принцип исполненности Духом Святым. Как исполняться? Третий принцип. Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Это есть принцип богоцентризма. Господь, я Тебе за все благодарю. Все, что бы ты ни делал, я доволен, я подчиняюсь тебе и хвалю тебя, как величественного владыка надо мной. Это третий принцип. То есть можно как бы назидаться, можно стараться через сердце и быть недовольным, неподчиненным Богу. И четвертый принцип. Повинуясь друг другу в страхе Божием. Вот как нужно исполняться Святым Духом. Это не просто бах, нахлынуло. Это не просто вот как-то чувство, раз-раз-раз-раз полетели. Вот как учит Писание, как нужно исполняться Духом Святым. И заметьте, в каком контексте. Нерассудительность и познание воли Божьей, рассудительность, мудрость, наполненность истиной. Здесь исполнение начинается Духом Святым. Когда мы назидаемся, когда мы поем своим сердцем, то есть истина проходит через сердце, когда мы преклоняемся перед Богом, мы благодарим Его за все, и когда мы это выражаем в своем поведении, повинуясь друг другу на практике. Вот как исполняться Духом Святым. Вот с чего оно начинается, и вот к чему оно приходит. К повиновению друг другу, к служению друг другу. Вот когда мы можем быть исполнены Духом Святым. Дальше смотрите. Почему мы это все прочитали, кажется, а при чем здесь это все? А вот в чем суть. Отрывок, который ниже описывает брак, это не оторванный отрывок, просто отдельный. Но это отрывок интегрированный, он погруженный, он связанный с нормальной христианской жизнью. Здесь говорится, не будьте такими, живите исполненными Святым Духом. Вот как это выражается, подчиняясь друг другу в страхе Божьем. Вот как это выражается в семье, жены, подчиняйтесь своим мужьям. Мужья, относитесь к женам особым образом, жертвуйте собой, как Христос Церковь. Дальше по тексту, если вы посмотрите в Писании, там говорится, там, рабы, повинуйтесь своим господам, или там раньше дети своим родителям. То есть как это повиновение нормальной христианской жизни выражается в разных сферах нашей жизни. Работа, там повиновение раба своему господину. Это не про... Не, ну христианство, это вот тут в церковь пришел, а там я просто работаю. Или там, это моя семейная жизнь, вы не суетесь сюда. Тут я вот отслужил как христианин, а здесь уж как я сам хочу. Или там родители и дети. То есть вся наша жизнь связана с христианством. Вся наша жизнь, это есть жизнь для Христа или жизнь не для Христа. Поэтому эта сфера не оторвана от общехристианства. Поэтому, когда мы думаем о браке или о поиске спутника жизни, это то, что вырастает из нормальной христианской жизни, из нормального понимания «Бог надо мной, и Он руководит мной своим словом». Поэтому и написано «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и Он же Спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь, потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будет двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и Церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа». Смотрите, над чем мы рассуждаем. Мы говорим, когда мы стремимся к этой цели, брак, когда мы понимаем, высока она или не очень высока, это определяет, какой наш путь будет к этому браку. Как его достичь, этот брак, как его создать. Исходя из этого отрывка, мы можем увидеть несколько ясных таких выводов. Характеристики библейской семьи, то есть семьи, которая отражает Божий замысел. Первое, стих 17. Несколько выводов я просто покажу. Библейская семья посвящена исследованию Слова Божьего, чтобы познавать из него волю Владыки. Потому что семья – это есть применение вот этого отрывка с 15 стиха по 21. Это очевидно или нет? Это должно быть, это важно, чтобы это было очевидно, что это не мой вывод. Это семья есть применение нормального христианства. Поэтому семья – это не просто мы молимся, поем в церкви, а дома у нас мы только про погоду говорим. Библейская семья посвящена исследованию Слова Божьего, чтобы познавать из него волю Владыки. Второй важный вывод из 17 стиха. Воля Владыки исследуется, чтобы семья могла ее исполнять. То есть быть библиоцентричной и богоцентричной. Вот что такое библейский брак. Библейский брак проистекает из преклоненной перед Богом жизни, из христианства. Второй раздел выводов. Стихи с 18 по 21. Библейская семья живет под контролем, под владычеством, под руководством Бога, а не под своими какими-то иллюзиями, идеями. То есть оно не упивается вином, а исполняется духом, наполняется и растет в нем. Библейская семья живет в духе, а не в плоти. То есть члены такой семьи назидают друг друга, чтобы укрепляться в Господе. Как исполняться Святым Духом, да? Мы говорили. То есть это то, что практикуется в семье. Это не просто жить в одной квартире и детей воспитывать. Вот у нас проект, вот эти два шалопая, ну нужно их как-то дать им воспитание. Все, а ты себе сама, я себе сам. Нам даже помолиться, ну, только если дети заболеют, вместе помолимся. Нет, это семья, где они сами живут богоцентрично, где они объединились, они понимали, когда будучи еще не замужними, не женатыми, они понимали, что там такое должно быть. Там не должны быть просто отношения вместе кушать за одним столом. Они прежде всего должны быть духовными отношениями. Мы прежде всего должны укрепить друг друга как христиане. Наша семья должна сделать нас более сильными богопоклонниками, потому что семья есть применение того, что выше было написано. Поэтому мы и видим так семью. Это есть средство, которое нас должно укреплять. Члены библейской семьи прежде всего хорошие христиане друг для друга. Друзья мои, хороший брак у хороших христиан. Вот вам секрет библейского брака. Если я здесь, ну мы так любим друг друга, но мы такие эгоисты, но мы друг с другом хорошо себя ведем, просто мы вот этих всех остальных людей вот не любим, они плохие, они нас не понимают. И у нас будет счастливая семья. Не будет. Потому что коса на камень находит, и весь этот эгоизм выливается друг на друга. А если я здесь способен служить не себе, а другому, если я здесь способен быть довольным Богом, а не тем, чтобы все мною восхищались или давали мне то, что я хочу, то я буду способен это в браке делать. В браке есть разные времена. Иногда жена болеет, и ты болеешь, и тебе, как, подожди, я первый заболел, ты должна мне служить. А я первая была беременная, поэтому ты должен мне служить, я на детях забочусь. А что такое, в конце концов, я работаю с утра до ночи, и можно что угодно спорить. Есть времена, когда утром ты просыпаешься, и ты не в самом лучшем там, состоянии ты выглядишь. И может быть настроение не то, и тебе нужно смириться и служить. А когда это продолжается, может быть, какой-то период времени, когда он болеет и болеет, или когда какие-то трудности, или когда кто-то там умирает и просто очень тяжело, нужно отдать от себя, нужно быть способным оторвать от себя. И при этом, ну вот, я все отдаю, когда же уже мне? Я же даже несчастная жизнь. Нет, я в Господе укреплен. Если я способен быть хорошим христианином, хороший брак у хороших христиан. Поэтому это важнейший принцип. Если вы вынесете из него, это важнейший принцип. Если вы не способны любить Бога, если вы не способны служить друг другу, вы думаете, в браке просто это будут такие эмоции. Да я просто, да мне даже думать не нужно, мне только и будет служение из меня литься. Это все неправда. Ну, может быть, первое время, первые 23 минуты. И потом, как только, подожди, что твоя мама тут на свадьбе, это самое, или что-то в этом роде. Или там, когда медовый месяц закончился. Тебе нужно будет отвергаться себя и служить другому. Это не просто такие эмоции, которые тебя захлестывают. И так все мило. Когда у тебя один ребенок, а потом второй, третий, ты ночью не спишь. И ты встаешь с утра, тебе нужно на работу, ты приходишь домой, там что-то случилось. Ну вот, конкретно сейчас на меня должна семья поддержать. Ты идешь, и ты понимаешь, что а вдруг нет. Ты становишься, ты смиряешься. Я так очень часто делаю. Я просто ползу домой, а потом думаю, а вдруг моя жена тоже сейчас ползет? Вдруг она очень устала. Я сейчас приду, и я просто смиряюсь. И я говорю, Господь, пожалуйста, дай мне сил, я сейчас буду служить. И у меня еще маленькие дети, которые меня ждут целый день. И я прихожу, привет, ребята, ля-ля-ля-ля-ля-ля. И так, да, папе все легко, он всегда веселый. А вот у нас реальная жизнь, нам трудно, у нас игрушки забирают. То есть ты приходишь, ты смиряешься, и на этом все строится. Сила Божья в тебе действует, и ты тогда способен. Это очень важный принцип. Члены библейской семьи, прежде всего, хорошие христиане друг для друга. Они подчиняются друг другу из страха перед Богом, которого они почитают. Именно это создает библейскую рамку, внутри которой должны практиковаться роли мужа и жены в браке. Смотрите, очень важный принцип. То, что мы прочитали до 20, там, где жены должны быть, такими-то. 22 стих. Иногда это отрывается от предыдущего, но это очень важно не отрывать. Это применение того, что было выше написано. Вот эта рамка, это есть жизнь, исполненная Святым Духом. Можно еще сказать, особенно выделю сейчас, это повиноваться друг другу в страхе Божьем. Вот здесь внутри роль мужа. Ну, например, тут же и роль жены. Мы не можем практиковать свою роль, муж или жена, выходя за вот эту границу. Вот это уже грех. Подождите. Она меня не слушается. Я добьюсь послушания. То есть ты добьешься в каком? Не в стиле послушания друг перед другом. Не в стиле почитания друг друга, уважения друг друга, служения друг другу. Я из нее это выбью. Это нужно. Женщине спуску давать нельзя. Это грех. Но я лидер, я должен добиться послушания. Мы не имеем права добиваться послушания таким способом. Или когда жена, она, может быть, так не стукает, хотя и есть такие жены, а она просто, ну, муж голова, но жена шея, поэтому куда она повернет, он туда посмотрит. Поэтому есть женские тонкие пути управления семьей. Женщина должна быть мудрой, она должна знать, как все это делать. Поэтому просто нужно сделать таким образом, чтобы все было очень хорошо. Ну, например, есть разные журналы, кстати говоря, которые очень много этому учат. Вы берете, например, нужно, чтобы он что-то тебе купил, а он как бы не купит. Он вообще жмот. Правда, он управляет финансами, может быть, мудро, но, на мой взгляд, он жмот. Поэтому что? Ну, берешь, создаешь определенную атмосферу, ему хорошо, ты подмечаешь, в какие моменты у него чуть-чуть расфокусировка ума происходит, когда он готов все сделать. Делаешь ля-ля-ля-ля, потом, ой, мне такая-то вещичка нравится, ну ладно, пойдем. И он такой, да-да, ну давай, может, купим. Да нет, не надо, да ладно. Сам. И все делаешь для того, чтобы это сделать. Это есть тоже не служение друг другу. Это есть грех против своего мужа. Как это? Это же женская интуиция, это женский подход, это женская тонкость. Там. Нет, это грех. Мы не можем пренебрегать друг друга. Мы не можем обманывать друг друга. Мы не можем манипулировать друг друга. Это не есть служение друг другу. Служение друг другу – это когда я кому-то служу, я ищу благо для другого человека. Я не пытаюсь его обмануть, я не пытаюсь его облапошить. Я пытаюсь ему служить. Ни муж, ни жена, они не могут исполнять свою роль, нарушая общехристианские принципы. Это огромная проблема, когда христиане добиваются исполнения своей роли, нарушая общехристианство. Когда-то я был на свадьбе, и одна бабушка совет давала своим молодым. Она опытный человек из жизни, она такая сидит, ну там все же там, вот там… Не христианская свадьба, они там, о, там ля-ля-ля, там любовь, там та-та-та. Она встает, то, значит, говорит. Ну, там, дети мои, любовь любовью, вы, главное, хоть уважайте друг друга. Будьте людьми друг для друга. А она это не просто так говорит. Она для нее это вершина, она понимает, любовь это все бестолку. Вы хотя бы останетесь людьми друг по отношению к другу. Она-то навидалась. Это огромная, конечно, огромная трагедия этого мира. Конечно, можно любить друг друга. Конечно, муж может любить свою жену более трепетно и более романтично, чем он до брака любил. Так, по идее, должно быть. Я свою жену люблю больше, чем до брака. Но она просто говорит, что очень часто роль мужа и жены, она извращается и пренебрегается, и исполняется в нарушение таких библейской этой рамки. Еще несколько моментов о браке. Стихи с 22 по 33. Смотрите, роли мужа и жены в браке нелегкие. Правда? Такие роли могут выполнять лишь достаточно зрелые и подготовленные люди. Вы когда-нибудь думали об этом или нет? Ну, представьте, жена должна подчиняться мужу как Господу. Во всем. Если очень серьезно к Библии относиться, нужно серьезно об этом подумать. Это очень-очень сложно. Ну, тут Господу я не могу всегда подчиниться. Он совершенный. А муж грешный, он абсолютно несовершенный, он может быть эгоистичный, и я должна ему покоряться во всем. Как это может быть? Ну, в лучшем случае, вот манипуляция, как я говорил. Типа покоряешься, на самом деле делаешь свои дела. Или покоряешься в том, что он делает. Нет, ну, ты еще должен заслужить мое подчинение тебе. Вот когда заслужишь жертвенной любовью, вот тогда я начну тебе покоряться. Нет, так не написано в Библии. Муж ничего заслуживать не должен. Он просто твой муж, и все, и ты должна ему покоряться во всем. И это нелегко. Если я тут такая эгоистичная девочка, мне тут, а давайте вот это, вот это, вот это, хопа-хопа в браке, как ты будешь подчиняться? Это невозможно. Если ты научилась жертвовать собой до брака, ты не сможешь ему подчиняться там в браке. Никакая романтика тебя не изменит. Она не изменит. Твое сердце, какое здесь проявляется, такое и там. Проходит период короткой романтики, и то же самое сердце. Из сердца будут источники воды изливаться. Из сердца будут из этого дерева плоды вырастать. Не может из горького источника сладкая вода течь. То же самое будет. Это сверхъестественная задача, библейский брак. По-человечески это невозможно. Вдалеке от Бога это невозможно исполнить. Можно жалкое подобие изобразить. В том, в чем неудобно, я тебе покорюсь. Перед людьми покорюсь, может быть, и то очень часто. Часто перед людьми не покорюсь, чтобы знали, что тут я тут не подкаблучница тебе, чтобы ты тут мною помыкал. Или я тебе не подкаблучник. Новая семья должна отделиться от своих родителей, что также бывает не очень легко. Для этого необходимы духовная, социальная, финансовая и другие виды зрелости. Вот что такое брак. Это не просто сесть на шею родителям, которые должны оплачивать все. Потому что мы еще не научились работать, мы не привыкли трудиться, нам это очень трудно, вы должны понимать нашу ситуацию. У нас же будет скоро ребенок. Вы должны к этому серьезно относиться. Да, я еще не беременна, но мы планируем. Мне нужно беречь свое здоровье. Бог бережет наше здоровье, Бог дает все, нам нужно трудиться. Брак – это не просто личное дело мужа и жены, которое никого другого не касается. Такое представление о браке чисто мирское и языческое. Это моя личная жизнь, и не лезьте. Смотрите, Писание так не учит. Оно говорит, что то, как муж любит свою жену, это показывает всему миру, как Христос любит свою церковь. Мое отношение к моей жене показывает, это проповедь этому миру. Это проповедь, через брак Бог проповедует этому миру, какие у него отношения с церковью. Высочайшая святыня является через мой брак. Это не просто мое личное дело, что хочу, то и делаю. Брак предназначен являть величие Божие и его великую прекрасную любовь и святость, которую он обращает к церкви через наши отношения. Когда-то мы с женой пришли на базар и что-то покупали. Просто себе покупаем что-то. И как, я не помню, как разговор зашел, женщина, значит, на базаре говорит, давно встречает? Наверное, только-только встречаться начали. Мы такие, да нет. Мы уже женаты там столько, там 3 года или сколько. Она такая аж села. Она была в шоке. Я потом иду, я думаю, она на рынке работает. И она знает, как мужья и жены себя ведут обычно. Это ярко отличается от людей, которые только начали встречаться. Когда только начали встречаться, они там щебечут друг другу, как соловьи. Когда они уже в браке, муж там стоит. Ну ты скоро еще, ну давай, ну сколько можно терпеть? Жена, сейчас, так, давайте. А можно еще день? А нету такие отношения. Я пошел, я там в радиоотделе, я подожду, они пошли. Нормальный брак, а что? Все хорошо. То, какие есть отношения, это показывают миру что-то необычное. Ответственность на браке показывает, какие отношения между Христом и церковью. Как жена относится к своему мужу, как она ему покоряется, это показывает, как церковь покоряется Господу. Это реальная проповедь. Люди неверующие, которые общаются с нашей семьей или с вашей будущей семьей, они должны видеть много удивительных, нестандартных принципов, из которых вы потом научите и скажете, как приблизительно вот так поступаю, хотя я, конечно, несовершенен. Но если ты несовершенен, то что про меня говорить? И ты показываешь Евангелие, и ты объясняешь, что такое почитание, что такое подчинение и тому подобное. Это такая ответственность на браке. Поэтому брак – это не какое-то низменное дело. Библейский брак несет на себе ответственность быть проповеднической картиной, которая раскрывает миру характер и глубину взаимоотношений между Иисусом Христом и искупленной церковью. Библейский брак должен проповедовать такие великие истины, и вы просто их у себя прочитаете. Библейский брак имеет возвышенную и благородную цель – являть совершенство Божье в этом мире, которые открываются в его отношениях с церковью. Вот для чего предназначен брак. Это не просто, чтобы как-то доковылять до смерти легче было. Это грандиозная проповедь на земле. Эти отношения между Богом и церковью и должны отображать муж и жена в своих отношениях. Библейский брак сверхъестественный для людей. Без Бога и духовной зрелости он невозможен. Поэтому ученики реагировали, тогда лучше человеку не жениться. Если вы помните, когда Христос говорил. Смотрите, вывод из этого. Если библейский брак имеет столь возвышенное назначение, и исполнить его невозможно с бухты-барахты, это назначение, то и путь создания такого брака должен быть таким же возвышенным, ответственным, осторожным, благоговейным, рассудительным, руководимым Словом Божьим, зависимым от Бога. Если брак библейский столь возвышенен и благороден, к нему нельзя абы как приползти. Это невозможно. Этот путь должен строиться, он должен туда идти. Пойми высокий Божий замысел для брака и стремись к нему. Не стремись к суррогату, который навязывает дьявол, мир и плоть. Посвятите себя тому, чтобы сегодня, может быть, вы видите много браков, которые абсолютно противоречат тому, что мы здесь слышали. Может быть, кто-то здесь думает, это просто красивые слова. Это просто сказка христианская. Это невозможно. Это просто проповедник может красиво порассказывать, а жизнь есть жизнь. Если кто-то так думает, я призываю вас, подчинитесь, почтите Божье Слово. Если Господь говорит, значит, это возможно. Значит, в Божьем Слове есть руководство, как этого достичь. И я умоляю вас, посвятите себя не тому, чтобы просто кое-как. Посвятите себя тому, чтобы действительно иметь высокий Божий замысел относительно брака в вашей жизни. Решите для себя сегодня, что вы хотите идти в такой брак. Вы хотите строить такой брак. У этого есть смысл. Это стоит платить цену для того, чтобы иметь такой брак. И это даст вам грандиозные результаты в вашей жизни. Это как жены повели Соломона в одну сторону к идолам, так ваш спутник жизни поведет вас к большему счастью в Боге, к большему поклонению в Боге, к большему преклонению, восхищению о Боге. Это грандиозно. Это поведет ваших детей к совсем другому будущему. Это поведет ваших внуков. Это будет влияние. Вы будете способны их наставить не просто словами правильными. Вы будете способны пылать своим сердцем перед ними. Вы будете зажигать с мужем или с женой друг друга и пылать для Бога. И ваше христианство не будет заканчиваться, когда вы выходите из двери. Я вижу, да, мы немножко еще возьмем времени, я закончу это. Ваше христианство не будет заканчиваться просто вот здесь красивыми поклонами или приветствиями. Ваше христианство будет пылать здесь, на богослужении, и будет пылать там дома в тайне, или когда вы едете на машине или в трамвае домой. И ваши дети будут слышать ваш восторг о проповеди, а не про то, как кто в чем пришел и на новой машине приехал. Вы будете пылать внутри об этом. Почему? Потому что ваш спутник жизни будет влиять на вас, а вы на него. Вы будете гореть, и ваши дети будут видеть, что Бога нужно верить, не потому что так правильно, и мои родители так делали правильные вещи. Они пылали Богом. В этом действительно благодать. В этом смысл жизни. Раз такой брак, то мы из этого можем увидеть несколько важных применительных принципов. Применение принципа номер 4 на практике. Первое. Чтобы создавать библейский брак, необходимо убедиться в своей и в ее или его зрелости. С незрелым человеком или вообще с неверующим это невозможно построить. То есть нужно посмотреть на духовную, на социальную, на душевную, на финансовую зрелость, на зрелость характера. Речь не идет о том, что это должен быть ангел, какой-то вообще несуществующий на земле человек, но это должен быть человек, который посвящен Богу и Писанию, и который растет в нем. И видно, что он готов к браку. Второе. Просто некоторые люди думают, ну уже сколько ждать, мне уже 17-й минало, я уже 3 года жду, я же уже готов. Второе. Библейский брак нельзя создать с бухты-барахты. Его необходимо создавать продуманно, мудро делая шаги к нему, рассудительно. Так же, как мы должны принимать и все серьезные другие решения. К этому нужно относиться, в это нужно вкладывать себя. Третье. Такой брак нельзя создавать, опираясь лишь на свое мнение о ситуации и тем более на свои чувства. Если мы на самоуверенность свою опираемся или на свои чувства, мы такой брак не создадим. Потому что если вы увидели, этот брак не описан, ну просто там у нее вот такой вздох, а он так ух ты, и они там улыбаются. Там не про это написано, там это тоже есть. Это не значит там суровое просто там пахота, умирание для себя, никакого счастья. Нет, там радость. Там плоды Духа Святого, мир, радость, долготерпение, милосердие, счастье там. Но описывается, что там они подчиняются друг другу, исполнены Святым Духом, поэтому нельзя это построить просто на своих чувствах. Идти к такому браку необходимо в зависимости от Господа, под руководством Его Слова и в близком контакте с Церковью. Руководство, подчиненность Богу, я думаю, легко понятно, руководство Его Слова, но я хочу акцент сделать, близкий контакт с Церковью. Мы еще поговорим, какую Бог дал благодать в церкви, и как Он снабдил нас очень многим, чего в мире и близко нет. Что мы можем использовать для того, чтобы действительно такой брак достичь. Четвертое. Понимание высочайшей роли брака революционным образом, то есть драматическим, радикальным образом, изменяет наше восприятие пути создания брака, то есть пути поиска спутника жизни. Путь поиска спутника жизни из простых свиданий ради удовольствия, просто подарил розу в кинотеатр, последний ряд, романтический фильм, обнял на третьем сеансе уже и так дальше. Нет, такой путь превращается из простых свиданий ради удовольствия, он превращается в благородный, в праведный, в богобоязненный подвиг ради Бога. Это действительно, это свершение, которое человек совершает. Это служение Богу, это прославление Его. Если стремиться получать удовольствие от свиданий и следовать за похотями плоти, очей и гордости житейской, то ты никогда не придешь к библейскому возвышенному браку. Кто хочет строить свои отношения просто на своих похотях, это будет результат того. Просто будет плотской результат. Пятое. Такой брак невозможно создать с неверующим человеком, кто не знает Христа. У него нет силы Божьей, у него нет сверхъестественной силы. Колонна номер 14, мы отдельно об этом еще поговорим. Такой брак невозможно создать с верующим человеком, который живет по плоти, значит, самоцентрично. И последнее. Такой брак не создается намеками, манипуляциями, глазками, юбочками, обниманиями, кадрежем и тому подобное. Такой брак создается другими методами.